воины в усатых. Ни одной бомбы на нас не упало ни на утро. И тогда, открывая третий пленум, я сказал: сенаторы, никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российский у тети Шуры кончится завтра утром, я беру в свои руки всю полноту власти. То есть, кто дурак и не понимает, тому я объясню. Я ввожу комендантский час. Мало того, полномочия президента я объявляю чрезвычайными и заодно становлюсь президентом, то есть личностью, стоящей над законом и пророками. Никто не возразил, один только премьер Боря С. при слове «пророки» вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мщения. Через 2 часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от тоски, от чрезмерной склонности к обобщению. Других причин вроде бы не было, а вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно. А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли сообщение. Смерть наступила вследствие естественных причин. Чья смерть сказана не было, но мир догадывался. 4-й пленум был траурным. Я выступил и сказал: делегат, если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стенку портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтоб дети росли чистоплотные. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки. Вот какой это будет портрет. Точно так же и я встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепоя и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать сердца, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий, а что все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезнешь и мудянка. И на что нам рассчитывать, подумайте сами. В общий рынок нас никто не пустит. Корабли 7-го американского флота сюда не пройдут, да и пройти не захотят. Тут уже заорали с места: ты не отчаивайся, Леня, не пукай, нам дадут бомбардировщики. Б-52 нам дадут. Как сдадут нам Б-52? Держите карман. Прямо смешно вас слушать, сенатор. Фантомы дадут. Ха-ха, кто это сказал? Фантом. Еще одно слово о фантомах, и я лопну от смерти. Тут Тихонов со своего места сказал: фантомов нам, может быть, и не дадут, но уж девальвацию франка точно дадут. Дурак ты, Тихонов, как я погляжу. Я не спорю, ты ценный теоретик. Но если уж ты ляпнешь... Да и не в этом дело. Почему весь Петушинский район охвачен пламенем? Но никто этого не замечает даже в Петушинском уезде. Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я как Понтий Пилат. Умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток России. Да, я топчу ногами свои полномочия и ухожу от вас в петушки. Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остаток. А когда я стал уходить, когда ушел, какие слова полетели мне вслед. Тоже можете себе вообразить, я этих слов приводить вам не буду. В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада. У меня в поле кланялись хлебари, улыбались васильки, но, повторяю, в сердце не было раскаяния. Закатилось солнце, а я все шел. Царица небесная, как далеко еще до петушков, сказал я сам себе. Иду, а петушков все нет и нет. Уже и темно повсюду, где же петушки? Где же петушки, спросил я, подойдя к чьей-то освященной веранде. Откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель? Я ведь в этом ничего не понимаю и вечно путаю. Я постучался и спросил, где же петушки, далеко еще до петушков? А мне в ответ все, кто был на веранде, все раскокотались и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал, ржание на веранде возобновилось. Странно, мало того, кто-то ржал у меня за спиной. Я оглянулся. Пассажиры поезда «Москва-петушки» сидели по своим местам и грязно улыбались. Вот как, значит, я все еще еду. Ничего, Ерофеев, ничего, пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь как пальма щедр. Не понимаю, при чем тут пальма, ну да ладно, все равно будь как пальма. У тебя кубанская в кармане осталось? Осталось. Ну вот, поди на площадку и выпей. Выпей, чтобы не так тошнило. Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей души, и невозможно было понять, что это за тревога, и откуда она, и почему она так невнятна. Мы подъезжаем к усаду, да? Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я обращал свой вопрос. Мы подъезжаем к усаду? Ты чем с пьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел, ответил какой-то старичок. Дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверное, еще уроки к завтра ему не приготовил, мама ругаться будет. А потом добавил, от горшка два вершка, а уже рассуждать научил. Он что, очмел этот дед? Какая мама, какие уроки, от какого горшка? Да нет, наверное, не дед очмел, а я сам очмел. Потому что вот и другой старичок с белым-белым лицом встал около меня, снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал, да и вообще, куда тебе ехать? Невеститься тебе уже поздно, на кладбище рано, куда тебе ехать, милая странница? Милая странница? Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире, какая-то гниль во всем королевстве, у всех мозги навекрень. Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал, какая же я после этого милая странница. С чего это он взял, да и к чему? Можно, конечно, пошутить, но ведь не до такой же степени нелепо. Я в своем уме, а они все не в своем. Или наоборот, они все в своем, а я один не в своем. Тревога со дна души все подымалась и подымалась. И когда подъехали к остановке, и дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз. У одного из выходящих спросил, это усад, да? А он совсем неожиданно вытянулся передо мной в струнку и рявкнул, никак, нет. А потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал, я вашей доброты никогда не забуду, товарищ старший лейтенант. И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом.